Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем оканчивать чтение 14 главы, читая с 33 по 36 стих. 33 стих входит в прошедшую беседу, где мы вспоминали хождение по водам Сына Божия. Это было великое и знаменательное чудо, показавшее апостолам, что осуществлять странствование по житейскому морю этого мира и при этом не погибнуть в его пучинах мы можем только во Христе и со Христом. Пораженные этим великим чудом, апостолы исповедовали в Иисусе Христе Сына Божия. Сказано: «Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: „Истинно ты Сын Божий“». Евангелие от Матфея, 14 глава, 33 стих. Исповедание Иисуса из Назарета как Сына Божия меняет все доселе существовавшие представления о теофании, богоявлениях. Оказывается, что Бог собеседует с миром не только через посредство ангелов, пророков, чудеса и знамения, но и может настолько приблизиться к своему творению, что по виду и может стать как человек. То есть его откровение о самом себе может приобрести абсолютно человеческие черты. Сказано в Ветхом Завете: «Узами человеческими влёк я их, узами любви». Книга пророка Осии, 11 глава, 4 стих. И еще текст из Нового Завета: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Послание к Филиппийцам, 2 глава, 6 по 8 стих. Сам факт, братья и сестры, сам факт, что бессмертный Бог принимает на себя подобие смертной плоти и приемлет в своем истинном человечестве и самую смертность, свидетельствует о величии любви, именно о самоуничижении Бога-человека Христа Иисуса, как мы и прочитали: «Но уничижил себя самого, приняв образ раба». Слово «уничижил» можно перевести с греческого и как «опустошил», то есть лишил себя добровольно той божественной славы и власти, каковую имел и прежде создания мира. Но, оставаясь по природе Богом, Он освятил в самом себе и смирение, и самоуничижение, и придал сим добродетелям новый формат духовного доброделания. Перед этим эфиром к нам был звонок на студию. Один мужчина просил объяснить ему значение слова «смирение». Что такое смирение? В наше время очень важно верующим людям осознать ценность этого слова, потому что в наше время, особенно современные психологи, проповедуют, что у человека должна быть завышенная самооценка. Сразу возникает вопрос, а перед кем у человека должна быть завышенная самооценка? Перед такими же людьми, как он, тогда это эгоизм? Или, может быть, у него должна быть завышенная самооценка перед самим собой, перед той реальностью, в которой он находится, нравственной реальности? Тогда это крайняя форма эгоизма. А может быть, завышенная самооценка перед Богом? Тогда это сатанизм. Человек, который предъявляет к себе некие претензии, именно занижает свою самооценку, проявляет смирение, это человек, который реально стремится что-то изменить в своей жизни. А человек, который говорит, я доволен своим состоянием, это есть регресс, остановка в духовном развитии личности. Поэтому в Писании сказано, что блаженны нищие духом, то есть блаженны те, которые со смирением осознают свою духовную несостоятельность, и они не стремятся иметь какую-то завышенную самооценку о себе по отношению к другим людям, к самому себе или же к Богу. Это очень опасный путь, когда вы слышите такие предложения, что ты слишком смиренный, на тебе там воду возить будут, тебя все будут унижать за твое смирение. Смирение – это очень деятельная позиция. Смиренный человек – это герой веры. Это человек, который может реально с мужеством раскрыть свою настоящую ситуацию, сказать о себе, да, я действительно недостоин, да, действительно мне не хватает благодати Духа Святаго. И он блажен, потому что, осознавая свое духовное несоответствие, он ищет наполнение в Боге и с Богом. Он просит у Бога, как нищий просит подаяние. И прося такой нищий духом, он получает. Поэтому он и блажен. Точно так же, как он, Сын Божий, в своем истинном человечестве осветил и саму нашу человеческую природу, точно так же, как в своем крещении, Рождестве и Вознесении он придал силу таинствам в момент крещения, осветил детство в момент рождения и соделал человеческое естество неслиянно войти в мистическую жизнь лиц Святой Троицы в своем Вознесении. А в своем преображении, которое мы празднуем сегодня, Он предназначил и нам преобразиться или преосуществиться евхаристически из состояния чад гнева в состояние чад Божиих. Поэтому в тайне Его воплощения, неслиянного соединения с человеческой природой, мы видим начало преображения всей материи в ее разных видах, состояниях, формах и величинах. Сказано, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, и не только она, но и мы сами, имея некий начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Послание к римлянам, 8 глава, с 19 по 23 стих. То есть, братья и сестры, преображение коснется не только природы человеческой, но изменится и небо, и земля, ибо будет и новое небо, и новая земля. Поэтому, когда Господь преобразился на Фаворской горе, Он приоткрыл будущность всей твари, которая обречена на удивительные перемены. О том, что будет новое небо и новая земля, сказано: «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце». Книга пророка Исаия 65:17. И еще: «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Второе послание апостола Петра, 3 глава, 13 стих. То есть, братья и сестры, те перемены, которые от Бога грядут на всю вселенную, они будут носить не только нравственно-религиозный, но и космически-физический характер. Написано: «И свет луны будет, как свет солнца, и свет солнца будет светлее всемира, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». Книга пророка Исаия, 30 глава, 26 стих. Преображающие перемены коснутся всех стихий тварного мира. И как падение осуществлялось через первого человека Адама, в истинном человечестве второго Адама, то есть во Христе, происходит изменение и преображение всего тварного, не только земного, но и небесного, и на земле, как на небе. Апостол Павел писал: «Первый человек из земли перстный, второй человек», то есть как бы второй Адам, «Господь с неба. Каков перстный», то есть первый Адам, «таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». 1 Коринфянам, 15 глава, 47 по 49 стих. Средоточие божественного преосуществления и преображения мира и является божественная литургия, Евхаристия, начало которой Боговоплощение, Рождество Христово, осуществление Голгофа, а апогей – сотворение нового неба и новой земли. То есть, братья и сестры, именно преосуществиться, преобразиться должно все тварное. Сказано: «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему ему все. Да будет Бог все во всем». 1 Коринфянам, 15 глава, с 25 по 28 стих. Поэтому, братья и сестры, каждый причастник святаго тела и крови Сына Божия деятельно и есть то одухотворенное звено, который протягивает мистическую нить между миром, каким он есть сейчас, и каким он будет по воле Всевышнего в тот день, славный день Божий. А то, что Голгофская смерть имеет значение не только для уверовавших в ее значимость, но и для всего мира, сказано: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши», то есть уверовавших. А далее сказано: «И не только за наши, но и за грехи всего мира». 1 Иоанна, 2 глава, 1-2 стих. То есть Христом сохраняется весь мир, как мир Церкви, так и мир мира. То есть Господь Иисус Христос есть жертва умилостивления за все Божье творение. И в Нем, и с Ним все творение евхаристически восходит к своему совершенству. И вера в Иисуса Христа как в Сына Божия и есть осознание нерасторжимости Творца со всем Его творением, нерасторжимости источника бытия всяческого с тварным и существующим. Сказано: «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Книга Деяний, 17 глава, 28 стих. К сожалению, мы, христиане, погрязли в религиозном эксклюзивизме. То есть нам кажется, что все существует только ради нас, для нас и во имя нас. Такая форма религиозного эгоизма не позволяет нам рассмотреть все аспекты божественного промысла и порою заключает нас в тиски самомнения и конфессиональной гордыни. Но Господь проявляет заботу о всем своем творении, и никакая часть творения не остается без Его попечения и заботы, как мы прочитали, ибо мы им живем и движемся, и существуем. И так будет всегда. Святые отцы учат, и мы об этом уже неоднократно говорили, что некоторая форма богообщения сохранится и для людей, вечно пребывающих в аду. А в беседе с Мотовиловым преподобный Серафим Саровский говорит, что некоторые начатки богообщения сохраняются и у иудеев, и даже у язычников. В подобном религиозном эксклюзивизме, эгоизме, пребывали и иудеи, когда им казалось, что вся история мироздания вращается только вокруг них, и что только их проблемами занимается Создатель. Но это только им казалось. Сказано. Это очень важный текст, обратите на него внимание. «Не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Карфтора, и арамлян из Кира?» Это книга Амоса, 9 глава, 7 стих. То есть нам из Библии известно о том, что Бог рукою крепкой, мышцей простертой выводил Израиль из египетского плена, но здесь говорится, что Господь заботился и об филистимлянах, и об арамлянах, и они тоже имели какой-то свой исход. Это книга Амоса, 9:7. Религиозный эксклюзивизм или эгоизм – это и есть закваска фарисейская, а проникновение которой в апостольское сознание с такой опаской предупреждал Сын Божий своих учеников, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Евангелие от Матфея, 16 глава, 6 стих. Книжники, фарисеи, саддукеи и были такими людьми, которые веровали в свою исключительность, но Бог судил им иначе. Господь Бог заботится не только о человеках, о всех человеках. Он промышляет и о мире животных. Сказано: «И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой». Псалом 83, стих 4. И еще. «Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву и злак на пользу человеку, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему». Псалом 146, 8-9 стих. Сказано: «Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время нее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе». Псалом 103, 20-21 стих. В некотором смысле, братья и сестры, животные более точно, чем люди, исполняют пред Богом свое предназначение. Сказано: «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня». Книга пророка Иеремия, 8 глава, 7 стих. Если Господь промышляет, заботится о всем своем творении, то тем более Он заботится о человеке, о каждом человеке, венце своего творения на всей нашей земле. Сказано: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все, приходящее морскими стезями». Псалом 8, стих 4 по 9, и мы читаем далее. «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных». Здесь, братья и сестры, мы видим человеков, многих человеков в болезненном состоянии, когда они, люди, не могут самостоятельно выйти из того затруднительного состояния, в котором они оказались в результате своих недугов, и им нужна помощь. Но что такое болезнь? И почему Бог попускает нам болеть? Смерть и болезнь пришли в мир через грех. Сказано: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, 2 глава, 17 стих. И еще: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили». Послание к Римлянам 5:12. Иными словами, братья и сестры, до грехопадения человек не был подвержен никаким болезням, и более того, он, человек, был сотворен именно для вечной жизни. Но принять дар жизни или нет, человек должен был избрать сам, ибо Бог не хочет спасать нас без нас, так как Создатель уважает именно наше добровольное решение. И, как мы знаем, человек неправильно распорядился с даром свободной воли, в результате чего мы имеем то, что имеем. Зло, болезни, страдания и сама смерть вошли в мир именно в результате грехопадения. И, казалось бы, навсегда. Но Бог судил быть иначе. Господь Бог использует все эти тяжелые обстоятельства нашей жизни именно для того, чтобы возвысить нас до богообщения. О страданиях сказано: «Ибо страдающий плотью перестает грешить». 1 Петра, 4 глава, 1 стих. О болезнях мы находим такие слова в Священном Писании: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Псалом 89, стих 10. Почему? Почему страдающий плотью перестает грешить? И почему труд и болезнь – лучшая пора? Ответ очевиден. Когда человек болен и обременен страданием от своих недугов, то он перестает искать для себя чувственных греховных наслаждений, понимая, что нормальное, безболезненное состояние уже само по себе есть благо и счастье. Да, братья и сестры, недуги посылаются нам для того, чтобы мы оценили то, что имели до их получения. Одна молодая женщина говорила мне: «Я, когда была здорова, совершенно не могла оценить такого состояния. И мне казалось, что я нуждаюсь в чем-то еще. В результате грехи, потом болезни и страдания. Теперь мне не нужны никакие грехи, только бы вернуть то состояние здоровья, которое я имела и так бездарно и бессмысленно растратила». Да, братья и сестры, человек действительно не ценит того, что имеет. И чтобы оценить что-то, человеку иногда бывает совершенно необходимо это потерять. А грехи, они действительно несут нам болезни, страдания и переживания, страх, депрессию и стыд. Сказано: «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». 1 Коринфянам, 6 глава, 18 стих. И еще. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Послание к Иакову, 1 глава, 15 стих. Послание Иакова. В этом, братья и сестры, и заключается главный парадокс нашей жизни. Мы ищем в грехе для себя благо и наслаждение, а получаем стыд, печаль, страдания и смерть. И напротив, удаляясь от греха, мы идем стезею счастья, радости и жизни. Грех, как я часто говорю, он именно суицидален и содержит в себе самом семена страдания, болезней, муки и смерти, саморазрушения. Сказано: «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Послание к Римлянам, 5 глава, 21 стих. И еще: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к Римлянам, 6:23. Но бывают болезни, никак не связанные с личными грехами человека. Сказано: «Иисус, услышав то, сказал: „Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий“». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 4 стих. Бывают и болезни, и душевные недуги, которые совершенно необходимы человеку. И избавься он от них, его может постичь более серьезная скорбь и беда. Апостол Павел писал о самом себе: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, а ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: „Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи“». И потому, пишет апостол Павел далее, «и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». 2 Коринфянам, 12 глава, 7 по 10 стих. Православные толковые Библии так объясняют эти слова апостола Павла: откровения, полученные апостолом Павлом, были так необычны, что могли заставить его возгордиться. И вот для спасения его от гордости Бог послал ему болезнь, которая часто напоминала ему о том, что он слабый, немощный человек. Конец цитаты. Часто в теле своем апостол Павел ощущал и острые позывы к совершению греха, которые граничили и с некой греховной болезненностью. Он восклицал: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать добро, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающего меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Послание к Римлянам, 7 глава, с 15 по 24 стих. Конечно, братья и сестры, греховные недуги, они особенно печалят душу верующего человека, а вкупе с телесными недугами они могут оказаться и источниками невыносимых и самых несносных переживаний. Итак, грех есть болезнь души, а болезнь тела – результат греха. Я очень благодарю всех вас за ваши молитвы, когда вы узнали, что я заболел. По радио Радонеж за меня молились, и я очень благодарен за все эти молитвы. Но я хочу рассказать вам о том, как я заболел. Меня наказал святитель Николай Мирликийский. Это произошло при следующих обстоятельствах. Я поехал отдохнуть в Турцию. Я думал, что когда я там буду находиться, у меня будет больше времени заниматься самим собой, читать Священное Писание, не отвечать на вопросы, а больше самому узнавать из тех книг, которых я взял с собой. И, конечно же, я наметил, что обязательно съезжу в Мирликию, поклонюсь гробу святителя Николая. И вот, когда я отправился в эту поездку, от отеля до Мирликии было где-то более 3 часов езды на большом автобусе. И справа от меня в автобусе сидел человек с Украины, одессит, архитектор. Я всю дорогу читал псалтырь, но я видел, как у этого человека был какой-то интерес ко мне. Он явно хотел со мною заговорить, но я поставил перед собой такую задачу стараться в день прочитать больше половины псалтыря, если получается целую псалтырь, то есть занимался таким религиозным самолюбованием. Когда мы побыли на этом святом месте у святителя Николая, я мог молиться у его гроба, и потом мы возвращались, этот человек начал со мной разговаривать. Он рассказывал о себе, о том, что он приехал на отдых со своей семьей, что его семья в отеле, но что он очень часто приезжает в Москву. Он спросил меня: ведь вы москвич? Я сказал: да. И я почувствовал, что этот человек действительно хочет со мной познакомиться. Но я продолжал упорно читать псалтырь. Я поставил перед собою какую-то задачу, какой-то такой рекорд осуществить. Ну, то, что называется, в общем-то, самолюбованием, проявлением религиозной гордыни. И я видел, что этот человек хочет задавать какие-то насущные вопросы. Он сидел справа от меня, и кондиционер как раз бил прямо в мое правое ухо которое оказалось неслышащим состояние этого человека. Я был слишком занят своей собственной религиозностью. Я не побеседовал с этим человеком, хотя мы вместе провели в общей сложности в этом автобусе 6 часов. Я занимался своей собственной религиозностью, читал псалтырь. Но когда я вышел из автобуса, когда я пришел в отель, вдруг началась такая боль в моем правом ухе, и я понял, что святитель Николай обличил меня, что я очень много, может быть, слушаю самого себя и так невнимательно слушаю других людей. Это очень печально. У нас есть телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Господь благословит.
У меня такой вопрос. Вот в конце книги «Откровение Иоанна Богослова» там такое сказано: кто прибавит книги сей, на того Бог наложит язвы. Вот я не понимаю, как это понимать. И еще вот как приобрести надежду на Бога. Вот спасибо, благословите, батюшка.
Эти слова богословы относят ко всему корпусу Библии, Священного Писания, книг Ветхого и Нового Завета. То есть к ним ничего нельзя добавлять. То есть надо считать, что вот полнота божественного откровения в виде книги – это Библия в том виде, в каком Библия находится в руках Церкви. Там сказано, что нельзя прибавлять и нельзя убавлять. Известно, что мормоны прибавили к корпусу Библии так называемую книгу Мормона. Известно, что все протестанты, последуя Лютеру, убрали из Библии 11 книг. И вот как раз о таких людях, которые что-то прибавляют или что-то убавляют, говорится в этом очень таком серьезном заклятии. А как обрести упование на Бога, чтобы вот всецело подчиняться Ему? Надо не просто верить в Бога, в Его существование, а надо верить Богу. Вот вы почувствуете разницу, я часто об этом говорю. Когда была буря на море, и весь корабль переворачивало, и люди увидели, что апостол Павел, который был на этом корабле, он был совершенно спокоен, они его пытались спросить, почему он спокоен, и он сказал: «Я верю Богу». То есть я доверяю Богу. Он не сказал: «Я верую в Бога», то есть в Его существование. Это очевидно, тогда все верили в существование Бога. Но он сказал, что он доверяет Богу. То есть мы будем доверять Богу, это нам поможет. Итак, грех есть болезнь души, а болезнь тела – результат греха. И как нам избавиться от всего этого? Как вырваться из всего порочного круга? Кто поможет нам и защитит нас? Ни ангел, ни архангел, никакой святой, ни на небе, ни на земле не способен открыть памятную книгу Божию и изгладить из нее все наши грехи, пороки и прегрешения, и снять печати проклятия Бога, наложенные на каждый грех и каждое прегрешение. Никто, кроме Бога, не может избавить нас от Его же Господа кары, если вопрос уже решен. Сказано: «И сказал мне Господь: хотя бы предстали пред лице моем Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им: так говорит Господь: кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен, в плен». Книга Иеремии, 15 глава, 1-2 стих. Представляете, Господь говорит: даже если Моисей боговидец и Самуил предстанут пред ним, будут хлопотать за народ, Господь не примет этого ходатайства. То есть необходим всем нам такой посредник и такая жертва умилостивления Богу, которая реально удовлетворит божественное правосудие. Сказано в книге Откровения Иоанна Богослова: «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. Книга Откровения, 5 глава, 2 по 6 стих. Да, братья и сестры, только один Агнец Божий, Господь наш Иисус Христос, силен снять с нас все наши грехи, пороки и преступления, понести на себе все наши недуги и болезни, как душевные, так и плотские. Сказано: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». 1 Тимофея, 2 глава, 5 стих. Пророк Исаия восклицает: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он и не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Книга пророка Исаия, 53 глава, 4 по 10 стих. Да, братья и сестры, Сын Божий, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Все наши немощи и недуги, и все наши болезни, как физические, так и душевные. Твои и мои грехи, они повисли на Голгофском кресте. Все рукописание наших грехов и преступлений оказалось прибито к древу креста и разорвано его, Сына Божия, страданиями. Сказано: «И вас, которые были мертвы во грехах, плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его», то есть весь этот дьявольский компромат, «и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей», то есть бесов, «властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. И так никто да не осуждает вас». Послание к Колоссянам, 2 глава, с 13 по 16 стих. И если, братья и сестры, и если дьявол будет продолжать нашептывать нам о прежде содеянных грехах или, широко раскрыв свою пасть, кричать о них, мы знаем, как преодолеть этот соблазн. Сказано: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна, 1 глава, 7 по 9 стих. верующий человек должен именно решительно расстаться со своим греховным прошлым и не крутить головою, и даже если грех и будет повторяться в нашей жизни, мы никогда не должны соглашаться с ним как с чем-то естественным и нам присущим. Сказано: «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки 9:62. То есть тот, кто уже начал взбадривать, удобрять поле своей души словесами о божественном милосердии, не должен помышлять о прошедшем и уподобляться жене Лота. Итак, высшая неправда сказать прощенному грешнику: «Ты не прощен и остаешься таким же грешником». В «Добротолюбии» мы находим такое наставление преподобного Антония Великого: «Не осуждай никого или ни о ком не говори, что он где нехорош, согрешил, но лучше разыскивать свои худые дела и свою жизнь рассматривать самим собою, угодно ли она Богу. Какое нам дело до того, что другой, кто нехорош, боголюбивый муж, не укоряет никого другого, потому что знает, что и сам согрешает, и это есть признак души спасающейся». Конец цитаты. То есть поносящий другого еще не вступил на стезю спасения. Апостол Павел восклицает: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Послание к Римлянам, 8 глава, с 33 по 34 стих. И еще: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Откровение 21:4. При этом не надо думать, что Христос спасает нас, потому что знает, насколько радикально изменится наша жизнь. Сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Послание к Титу, 3 глава, 5 стих. То есть, братья и сестры, главная мотивация со стороны Бога, почему Он спасает нас, это прежде всего то, что Создателю известно, что самостоятельно мы никак не можем заслужить, не заработать спасение. Блаженный Августин писал: «Ты спас их даром». Что значит даром? Ты не находишь ничего такого, ради чего должен был бы спасти, но видишь много такого, за что их следует судить. Конец цитаты. Даже, братья и сестры, если мы предположим, что кто-то, пораженный даром спасения, удивленный, обрадованный, полностью изменил свою жизнь и стал жить праведно и благочестиво, то нельзя ли считать такую его жизнь и некой компенсацией за некогда содеянные им грехи? Святитель Василий Великий, комментируя 113-й псалом, возражает: «Ибо вечный покой ожидает праведно боровшихся в этой жизни, и не ради заслуг их дел, но по благодати милостивейшего Бога, на которого они уповали». Конец цитаты. Святитель Августин Блаженный добавляет: «Вы можете провозглашать, что древние праведники обладали огромной праведностью, но все же их спасла только вера в посредника, излившего свою кровь в оставление грехов». Конец цитаты. Посему нам всем, братья и сестры, и благочестивым, и грешным, надо осознать, что источник спасения один, и это Сын Божий, и Господь наш Иисус Христос, изливший свою драгоценную кровь нас ради человека и нашего ради спасения. Чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». 1 Коринфянам 1:31. Святитель Амвросий Медиоланский восклицает: «Я буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от греха, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хвалиться не потому, что творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что кровь Христова излита за меня». Конец цитаты. Итак, братья и сестры, никакие наши добродетели и заслуги, никакие наши грехи и преступления не могут пересилить силу крови Сына Божия. Сказано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание к Ефесянам, 2 глава, 4 по 9 стих. Конечно, что от величия божественной любви и обилия божественного милосердия может и голова закружиться, начать превозноситься, посему блаженный Августин и наставляет. В конечном счете, что остается от испорченности после искупления, кроме венца праведности? Он, венец праведности, даруется безусловно, но пусть голова под ним не кружится от принятия венца. Разумей, что тот, кто спас вашу жизнь от извращенности и кто украсил вас венцом, не желает венчать превозносящуюся, хвастающуюся своей человеческой праведностью голову. Конец цитаты. Иными словами, братья и сестры, спасение открыто для каждого кающегося грешника, но гордящиеся своим усердием и своими добродетелями, тем более противопоставляющие свою праведность чьим-то грехам, может потерять все и вся. И мы читаем далее окончание 14 главы Евангелия от Матфея. «И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись». Евангелие от Матфея, 14:36. Здесь мы видим, что только прикосновение Господу Иисусу реально исцеляло людей, избавляло людей от тяжелых болезней, от тяжелых физических, нравственных и моральных недугов. Может быть, мы страдаем от недугов греховных, телесных, потому что еще этого прикосновения, еще этой встречи не произошло. У нас есть телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Молилась за вас, рада слышать вас. Значит, я человек больной, проблем у меня много вообще-то в жизни, но как-то с Божьей помощью справляюсь. А вот понимаете, по этим проблемам вот частенько приходится обращаться к чиновникам, ну и не всегда находишь понимание. И вот скажите, ну и порой бывает, знаете, как-то притушевываешь обстоятельства, чтобы добиться своего. Вот как все-таки правильно принимать? Все-таки со смирением? Вот как это отношение к себе чиновников, или все-таки добиваться своего?
Мне кажется, что вы имеете полное право ставить этих людей на свое место. Вот смирением будет являться то, что вот если лично против вас что-то злоумышляется, а вы оставляете это без ответа. Но если вы видите, что греховное отношение превращается в некую систему, и это, без сомнения, касается не только вас, но и других людей, которые обращаются к этим же чиновникам, здесь вы можете проявить свою деятельную христианскую позицию. Как в первой главе книги пророка Исаии сказано: «Вступайся за вдову, защищай сироту». То есть мы должны понять, что если зло, оно прогрессирует, если оно развивается, и мы столкнулись с ним, мы должны сделать все возможное от нас, чтобы как-то поставить на место тех людей, которые неправильно, безответственно исполняют те или иные свои обязанности. Это совершенно необходимо нам делать. У нас есть еще один телефонный звонок в студию. Алло, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Я бы хотела вот по поводу того, вы рассказывали, что вы ездили в поездку, и святитель Николай вас наказал.
Да,
у меня
наказал.
Такая ситуация, что ко мне приходит соседка, я человек сама по себе больной, ко мне приходит соседка и отнимает у меня очень много времени разговорами, хотя она человек верующий, но в основном у нас идет пустая, можно сказать, болтовня о наших детях, о жалобы на наших детей. Вот меня это очень мучает и дручает, потому что у меня не хватает даже времени на молитву, а тут вот еще разговоры по поводу других людей.
Вы знаете, вот, может быть, важно, когда соседка к вам придет, у вас наверняка дома есть добротолюбие, откройте те главы, где говорится об осуждении других людей, что это грех, и почитайте вот эти главы, вы скажите, вот, что вы как бы страдаете этой проблемой, не надо ее как-то в чем-то обвинять, и что вот вас заинтересовали эти главы, и вместе с ней вот почитайте о том, что действительно осуждать других людей – это очень опасное явление, потому что если особенно людей осуждают за какие-то грехи, то Господь попускает людям впадать именно в те грехи, за которые они осуждают того или иного человека. Грех осуждения – это очень опасный грех, потому что человек как бы ставит себя на место Бога. И у нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, дорогой отец Олег.
Здравствуйте.
Ну так спасутся православные или тоже и все остальные, я понимаю, милость Божия и дар Божий нам, вера православная – это счастье великое. Ну вот, Господь любит всех, это понятно.
У нас очень мало времени, я понял ваш вопрос.
Да, пожалуйста.
Здесь надо понять, что Бог сохраняет мир именно ради православия. Вот это надо понять и уяснить. Бог заботится о всем своем творении. А он заботится не только о людях, но и о животных, и о птицах, и о цветах полевых он заботится. И если мы осознаем, мы православные, что мир сохраняется ради православия, мы должны более деятельно проповедовать нашу веру. Потому что если Господь сохраняет жизнь нечестивых людей, которые пребывают в том числе и в религиозном нечестии, исповедуют зловерие, то он это делает только для того, чтобы было для них время принять православие, истинную веру. Ибо в Писании сказано, что долготерпение Божие ведет к покаянию. Итак, давайте из всего делать для себя правильные уроки. Из того, как Господь нас наказывает, вразумляет нас, и из тех позывов любви, которые наполняют наше сердце. Давайте молиться за всех. Спаси вас всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.